Глава 30. Мосфея, шейх, Денхэм, Клапертон, Оудней, Фогель, столица Логгум, Туль, Кернак, Штиль, логгумский правитель и его двор, нападение, голуби-поджигатели. На следующий день воздухоплаватели снова продолжали свой отважный полет. Они теперь верили в Викторию, как моряк верит в свое судно. Она ведь с честью выдержала все испытания, и ураганы, и тропический зной, и подъемы среди страшных опасностей, и еще, пожалуй, более рискованные спуски. А управлял своим шаром Фергюсон, можно сказать, мастерски. Вот почему, не зная хорошенько, где будет конечный пункт их путешествия, доктор уже больше не боялся за его исход. Конечно, в этой стране дикарей и фанатиков необходимо было принимать особые меры предосторожности, и он не переставал убеждать своих друзей быть всегда начеку. Ветер медленно нес их к северу, и около 9 часов утра показался большой город Мосфея, раскинувшийся на плоскогорье среди 2 высоких гор. Он занимал неприступную позицию. К нему вела только одна узкая дорога, извивавшаяся среди лесов и болот. Как раз в этот момент в город въезжал шейх. Его сопровождал конный эскорт в разноцветных одеждах. Впереди шли трубачи и скороходы, очищавшие дорогу от ветвей. Доктор, желая поближе поглядеть на туземцев, начал снижаться. По мере того, как шар, приближаясь, стал увеличиваться, арабы приходили все в больший ужас, и скоро все они удрали с быстротой, на которую только были способны их собственные ноги и ноги их коней. Один лишь шейх не двинулся с места. Он взял в руки свой длинный мушкет, зарядил его и с гордым видом стал ждать. Доктор снизился приблизительно на высоту 150 футов и громко на арабском языке приветствовал шейха. Услышав эти слова, несшиеся с небес, шейх сошел с коня и распростерся в дорожной пыли. Фергюсон, как ни старался, ничего не мог сделать. Шейх не смел подняться. «Оно и понятно, — сказал доктор, — если при первом появлении здесь европейцев в них видели какую-то породу сверхчеловеков, то уж нас они подавно не могли не принять за сверхъестественные существа. Когда шейх станет рассказывать о встрече с нами, его арабская фантазия разыграется, и он, конечно, распишет это происшествие, как только сможет. Представьте себе, какие удивительные легенды создадутся когда-нибудь о нас с вами».
«А жаль, — сказал охотник. — Был бы, пожалуй, лучше, если бы они видели в нас простых людей. Тогда они высоко оценили бы могущество европейской цивилизации».
«Согласен, Дик, но тут уж ничего не поделаешь. Как бы ты ни объяснял ученым этой страны механизмы аэростата, они ничего не поняли бы и все равно заподозрили бы здесь вмешательство сверхъестественных сил».
«Сэр, — спросил Джо, — вы говорили о первых европейцах, исследовавших эту страну. Кто они были? Разрешите вас спросить?»
«Мы, мой милый, находимся как раз на пути исследований майора Денхэма. В Мосфее он был принят султаном Мандара. Он покинул Борну и сопровождал шейха в экспедиции против филатахов. Он присутствовал при штурме города, который храбро защищался с помощью арабских стрел, снабженных пулями, и обратил в бегство войско шейха. Все это послужило лишь предлогом для убийств, грабежей, набегов. Майора ограбили, раздели до нога, и если бы не лошадь, под брюхом которой он спрятался и на которой затем бешеным галопом умчался от победителей, он никогда бы не вернулся в Куку, столицу Борну».
«А кто же этот майор Денхэм?»
«Неустрашимый англичанин, руководивший с 1822 до 1824 года экспедицией в Борну. Его спутниками были капитан Клапертон и доктор Оудней. Они покинули Триполи в марте, достигли Мурзука, столицы Фецана, по пути, который впоследствии проделал доктор Барт, возвращаясь в Европу, и 16 февраля 1823 года прибыли в Куку, расположенную возле озера Чад. Денхэм изучал Борну, Мандара и восточные берега озера, а капитан Клапертон и доктор Одней 15 декабря 1823 года отделились от него и углубились в Судан до Сокота. Одный умер от переутомления и изнурения в городе Мурмур.
«Значит, в этой части Африки, — спросил Кеннеди, — науке принесены большие жертвы».
«О, это роковая страна. Мы сейчас летим прямо к стране Багирми, через которую Фогель прошел в 1856 году, чтобы проникнуть в Адай, где он исчез. Этот совсем еще молодой человек, 23 лет, был послан на помощь экспедиции доктора Барта. Они встретились 1 декабря 1854 года. Фогель занялся изучением страны. В 1856 году он сообщал в своих последних письмах о намерении разведать страну Вадаи, куда не проник еще ни один европеец. По-видимому, он достиг столицы Вара, где его по одним сведениям взяли в плен, а по другим убили за то, что он пытался взойти на священную гору, находившуюся в окрестностях города. Но не всегда следует верить слухам о смерти исследователей-путешественников. Это освобождает от необходимости искать их. Сколько раз, например, из официальных источников сообщалось о смерти доктора Барта, что вызывало у него законное раздражение. Вполне возможно, что вадайский султан держит Фогеля в плену в надежде на выкуп. Барон Нейманс отправился в Вадай, но умер в Каире в 1855 году. Мы теперь знаем, что Хейгрин пустился по следам Фогеля вместе с экспедицией, посланной из Лейпцига. Таким образом, мы вскоре узнаем о судьбе, постигшей этого молодого и интересного исследователя. Вскоре Мосфея скрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже проносилась Мандара, этот на редкость плодородный край со своими лесами и акацией, с лугами, усеянными красными цветами, с полями индиго и хлопчатника. Шумно мчала свои бурные воды река Шарий. В 80 милях отсюда она впадала в озеро Чад. Доктор проследил ее течение по карте Барта. «Вы видите, — сказал он, — что работы этого ученого отличаются необычной точностью. Мы приближаемся к области Логгум, и, может быть, к ее столице, городу Кернак. Здесь погиб бедный Туль, которому не было еще 22 лет. Это молодой англичанин, лейтенант 70-го полка, который всего лишь несколько недель как присоединился к майору Денхэму в Африке и немного спустя погиб. О, эту огромную страну можно с полным правом назвать кладбищем европейцев».
Несколько лодок длиной футов в 50 плыли вниз по течению реки Шари. Виктория, парившая на высоте 1000 футов, почему-то мало привлекала внимание туземцев. Довольно сильный до этого ветер стал спадать.
«Неужели мы опять попадем в полный штиль?» — проговорил доктор.
«Ну, теперь, сэр, во всяком случае, нам нечего бояться ни недостатка воды, ни пустыни», — заметил Джо.
«Но зато здешнее население будет, пожалуй, еще пострашнее», — заметил доктор.
«Это что-то похожее на город», — заявил Джо.
«Это Кернак», — отозвался Фергюсон. «Как ни слаб ветер, но он несет нас туда. При желании можно было бы снять с города точный план».
«А нельзя ли будет нам снизиться?» — спросил Кеннеди.
«Ничего не может быть легче, Дик. Мы как раз над самым городом. Подожди, я сейчас прикручу горелку, и мы станем спускаться».